23. С операцией «Пиявка» все обстояло хорошо. Так говорил Берр, сидя за унылым серым пультом в Майами. Так говорил Стрельский из соседней аппаратной. Гудхью, звонивший им из Лондона по два раза в день, не сомневался в этом.
«Силы задействованы. Леонард, остается только подвести черту».
«Какие силы?» — спросил Берр, как всегда подозрительно.
«Во-первых, мой хозяин».
«Твой хозяин?»
«Он обмозговывает, Леонард. Так он сказал. Я должен считаться с его сомнениями. Как я могу прыгнуть через его голову, если он предлагает мне полную поддержку? Вчера мы поговорили по душам».
«Я рад, что у него есть душа». Но Гудхью в эти дни было не до острот.
«Он сказал, нам надо сплотиться. Я с ним согласен. Вокруг слишком много людей с финансовыми интересами. Он сказал, что в воздухе пахнет гнильцой. По-моему, лучше не сформулируешь. Он бы не хотел, чтобы его считали одним из тех, кто боится вывести эту шушеру на чистую воду. Надеюсь, он это сделает. О флагманском корабле он не упоминал. Я тоже. Иногда лучше умолчать. Но, Леонард, твой список произвел на него сильное впечатление. Можно сказать, сыграл решающую роль. Там все как на ладони. Голые факты. От них уже никуда не спрячешься».
«Мой список?»
«Список, Леонард. Тот, который сфотографировал твой друг. Посредников, инвесторов, наладчиков и вкладчиков, как ты их назвал». В голосе Гудхью послышались умоляющие нотки, и Берр дорого дал бы, чтобы не слышать их вовсе. «Да боже мой, пороховой заряд, ту штуку, до которой, как ты сказал, никто бы не докопался, кроме нашего друга. Господи, Леонард, ты специально притворяешься тупым».
Но Гудхью неверно истолковал замешательство Берра. Берр сразу понял, какой список, он не понимал, как Гудхью его использовал.
«Не хочешь ли ты сказать, что показал список посредников и инвесторов своему хозяину?» «Господи, ну, конечно же, не сырой материал. Как я мог показать его? Просто имена и цифры. Естественно, должным образом отобранные. Он мог узнать их, прослушав телефон, микрофон, все что угодно. Мы сами могли бы украсть его на почте».
«Рекс, Роупер не диктовал этот список и не читал по телефону. И не посылал по почте. Он существует в единственном экземпляре, в деловом блокноте Роупера, и только один человек сфотографировал его».
«Леонард, давай не будем вдаваться в подробности. Мой хозяин потрясен, а этого я и добивался. Он признает, что пора подводить черту и что головы должны полететь. Он чувствует, так он говорит, и я буду ему верить, пока не буду убежден в обратном. У него есть своя гордость, Леонард, как и у всех нас. Все мы так или иначе увиливаем от неприятной нам правды, пока она не обрушится на нас. Он чувствует, что для него настало время спрыгнуть с забора и сказать свое слово».
Гудхью попытался героически пошутить.
«Ты знаешь, как он любит метафоры. Удивляюсь, что он ничего не ввернул о новых метлах, восставших из пепла».
Если Гудхью рассчитывал услышать взрыв смеха в ответ, то Берр обманул его ожидания. Гудхью разволновался.
«Леонард, у меня не было выбора. Я служу королеве. Я служу министру королевы. Моя обязанность — информировать хозяина о ходе твоего дела. Если он говорит мне, что видит свет, в мои функции не входит обвинять его во лжи. У меня свои принципы, Леонард, и я верен им так же, как верен ему и тебе. Мы обедаем вместе в четверг после его встречи с секретарем кабинета. Я жду важных новостей и надеялся, что ты будешь доволен, а ты бурчишь».
«Рекс, кто еще видел этот список?»
«Кроме моего хозяина, никто. Естественно, я указал ему на секретность. Нельзя без конца говорить людям, чтобы они помалкивали. Это все равно, что слишком часто кричать «волк». Естественно, суть будет изложена в четверг секретарю кабинета, но можешь быть уверен, что дальше не пойдет».
Молчание Берра стало непереносимым.
«Леонард, я боюсь, ты забываешь первые принципы. В Последние месяцы все мои усилия были направлены на достижение большей гласности в новую эру. Секретность — это проклятие нашей системы. Я не хочу советовать своему начальнику или любому другому министру королевы прятаться за ее юбки. Они и так этим злоупотребляют. Я не буду слушать тебя, Леонард. Не пущу тебя назад к тем допотопным временам, когда ты работал в Риверхаус.
Берр глубоко вздохнул.
«Ясно, Рекс. Понял. С этого момента буду соблюдать первые принципы». «Рад это слышать, Леонард».
Берр положил трубку и позвонил Руку.
«Роб, Рекс Гудхью больше не будет получать неочищенную информацию пиявки. Срочно принять к сведению. Завтра пришлю тебе письменное подтверждение».
Тем не менее, все остальное шло гладко, и если Берр продолжал беспокоиться из-за оплошности, допущенной Гудхью, то ни у него, ни у Стрельски не было ощущения неотвратимого провала. То, что Гудхью назвал подведением черты, Берр и Стрельски называли прямым попаданием, а сейчас они только и мечтали об этом прямом попадании, то есть о том моменте, когда наркотики, оружие и игроки окажутся в одном месте — и удастся проследить, куда текут деньги, и, предполагая, что команда получит все необходимые права и полномочия, лихие парни выскочат из-за деревьев и закричат руки вверх, а плохие парни жалко улыбнутся и скажут «Сдаюсь, офицер!» Или, если они американцы, «Ты еще попомнишь меня, Стрельский, ублюдок!» Примерно так они шутливо представляли это друг другу. «Пусть все зайдет как можно дальше», по-прежнему настаивал Стрельски. На встречах, по телефону, за кофе, на пляже. Чем ниже они скатятся, тем труднее им будет сыграть в прятки, и тем ближе мы к Господу. Берр соглашался. «Ловить жульё — то же самое, что ловить шпионов», — сказал он. «Нужен только хорошо освещенный угол, фотоаппараты наготове, один человек в теплой полушинели с планами, другой в котелке с чемоданом, набитым разными щитами. И если тебе повезет, дело в шляпе. Операция «Пиявка» должна была дать ответ на следующие вопросы. Чья улица? Чей город? Чье море? Чья юрисдикция?» Поскольку одно было ясно, ни Ричард Онслоу-Роупер, ни его колумбийские партнеры по торговле вовсе не собирались обделывать свои делишки на американской земле. Вторым человеком, оказывавшим всяческую поддержку и вселявшим оптимизм, был новый федеральный прокурор, которому поручили это дело. Прескотт, так его звали, занимал еще один, более высокий пост, первого заместителя министра юстиции США, и все, кого Стрельский спрашивал о нем, говорили, что Эд Прескотт — лучший первый заместитель министра юстиции, какой когда-либо существовал на свете. Ну, просто самый лучший, ей-бог, Джо. Все Прескотты, конечно же, были выпускниками Йеля, и двое-трое из них имели связи с управлением. А как же иначе? И ходил слух, который Эд никогда официально не опровергал, что он кем-то там приходится Прескотту Бушу, отцу Джорджа Буша. Но Эда подобная чепуха никогда не волновала, это он всем сразу давал понять. Он был серьезным вашингтонским игроком с собственной программой и, занимаясь работой, оставлял свою родословную за дверью. «Что случилось с тем парнем, что был до прошлой недели?» — спросил Берр. «Думаю, ему надоело ждать», — ответил Стрельский. «Эти люди не шляются без дела». Как всегда, ошарашенный американскими темпами смены сотрудников, Берр промолчал. Лишь много позднее он понял, что они со Стрельски из уважения друг к другу умалчивали об одних и тех же вещах. Между тем, Берр и Стрельски, не первый и не последний, пытались добиться невозможного — убедить Вашингтон санкционировать акт задержания на море винтового парохода «Ломбардия», зарегистрированного в Панаме, идущего из Кюрасао и направляющегося к свободной зоне Колон. На том основании, что, как стало известно, на его борту находится сверхсовременное оружие стоимостью 50 миллионов долларов, описанное в декларации как турбины, тракторные запчасти и сельскохозяйственные машины. Впоследствии и тут Берр стал винить себя, как он винил себя чуть ли не во всем,
что подкупленный безыскусным шармом и простыми манерами Эда Прескотта проводил слишком много часов в его огромной конторе в центре города и слишком мало посвящал исполнению своих прямых обязанностей. Но что ему оставалось делать? Секретная радиосвязь между Майами и Вашингтоном работала круглосуточно. Налетела туча официальных и не совсем официальных экспертов, и вскоре в ней замелькали знаменитые британские фигуры. Милашка Кэти из посольства в Вашингтоне, Мендерсон из отдела морских связей, Хардейкер, специалист по радиоперехвату, и некий молодой юрист из Риверхаус, которого, согласно молве, выращивали на смену Пелфрею, юридическому консультанту группы по изучению снабжения. Иногда казалось, что весь Вашингтон переехал в Майами. В иные дни штат конторы прокурора сокращался до двух машинисток и телефонистки, а первый заместитель министра юстиции Прескотт со своей командой отправлялся сражаться на Капитолии. Берр, ничего не смысливший в прелестях американской внутриполитической борьбы, находил утешение в лихорадочной деятельности, полагая, вероятно, как гончая в детстве Джет, что если много суетиться, то наверняка что-нибудь получится. Никаких оснований для серьезных опасений пока что не было. Только мелкие сигналы тревоги, без которых не обходится ни одна тайная операция. К примеру, постоянные нервирующие напоминания о том, что жизненно важная информация, некоторые перехваченные телефонные разговоры, фотографии с воздуха, донесения разведчиков из Лэнгли с мест, как будто застревает где-то по дороге к Стрельске. И еще у Берра и Стрельски было схожее жуткое чувство, в котором они не сознавались друг другу, что операция «Пиявка» проводится параллельно с какой-то другой операцией, нити которой они пока не могут нащупать. А если отвлечься от этого, то единственной головной болью был, как всегда, апостол, провалившийся как сквозь землю уже не в первый раз за свою непростую карьеру информатора Флинна. И это было тем более неприятно, что Флинн улетел на Кюрасао для встречи с ним и теперь торчал в дорогом отеле, чувствуя себя девочкой на шаре. Но даже при всем при том, Берр не видел повода для беспокойства. На самом деле, если быть до конца честным, то у АПО имелись свои причины скрываться. Его укротители обращались с ним очень сурово, пожалуй, чересчур. АПО уже давно выражал свое недовольство и угрожал забастовать до тех пор, пока его амнистию не подпишут и не заверят печатью. Тучи сгущались, и было бы неудивительно, если бы он предпочел держаться на расстоянии, не подвергая себя риску быть приговоренным к еще 6 пожизненным заключениям в качестве соучастника крупнейшей, судя по всему, аферы с оружием и наркотиками в новейшей истории. «Пэт только что позвонил отцу Лукану», — докладывал Стрельский Берру. «Лукан не имеет от него никаких вестей. Пэт тоже». «Может быть, АПО хочет проучить его?» — предположил Берр. В тот же вечер они занялись перехватом, наугад прослушивая телефонные разговоры из Кюрасао. Лорд Лэнгборн в адвокатскую контору Менез и Гарсия, Кали, Колумбия, партнером доктора Апостола, являвшимся, как было установлено, подставными лицами картеля в Кали. Доктор Хуан Менес снимает трубку. «Хуанито? Сэнди, что случилось с нашим другом доктором? Он что-то долго не появлялся».
18-секундная пауза.
«Спроси у Иисуса Христа».
«Что это, черт побери, значит?»
«Сэнди, наш друг — верующий человек. Может быть, он ушел от мирской суеты».
Договорились, что, учитывая близость Каракаса и Кюрасао, доктор Моранти срочно прибудет на Кюрасао в качестве замены. И опять Берр и Стрельский, как они впоследствии признались друг другу, скрыли друг от друга свои подлинные мысли. После разговора Лэнгборна аппараты зафиксировали отчаянные попытки сэра Энтони Джойстона Брэдшоу прозвониться Роуперу из нескольких телефонов-автоматов в районе Беркшира. Сначала он пытался звонить по телефонной карточке, но голос оператора сообщил ему, что такой звонок не проходит. Он запросил контролера, представился, говорил пьяным голосом, и тогда его вежливо, но твердо прервали. Тогда он заказал разговор с конторой Ironbrand за счет компании. В первый раз его заказ не принял коммутатор, во второй раз ответил один из МакДенби, но быстро его отшил.
В конце концов, он обратился непосредственно к капитану Паши, находившегося в это время у берегов Антигуа. «Да где же он тогда? На Кристалле его нет. Я запросил Айронбрэнд, и там какой-то наглый тип сказал мне, что он продает фермы. Теперь ты говоришь мне, что его ждут? Мне начхать, ждут его или нет. Он мне нужен сейчас. Я сэр Энтони Джойстон Брэдшоу. Это срочно. Ты знаешь, что такое срочно?»
Капитан предложил позвонить по личному номеру Коркорона в Нассау. Брэдшоу уже безуспешно пытался позвонить туда. Тем не менее, Брэдшоу нашел-таки того, кого искал, и поговорил с ним без свидетелей, как показали дальнейшие события. На рассвете позвонил дежурный офицер из бункера. Он говорил с ледяным спокойствием человека, находящегося у пульта управления полетом, когда все приборы показывают, что ракета вот-вот разлетится на кусочки.
«Мистер Берр, сэр. Сэр, вы можете спуститься прямо сейчас? Мистер Стрельский уже в пути. У нас проблема».
Стрельский ехал один. Он бы предпочел взять с собой Флинна, но Флинн все еще чах от тоски на Кюрасао, а Амато помогал ему в этом, поэтому Стрельский приходилось управляться за троих. Берр предложил сопровождать его, но Стрельский не мог простить англичанам их роли в случившемся. Не Берру, Леонард был его другом. Но дружба дружбой, а дело делом. Во всяком случае, сейчас. Поэтому Стрельский оставил Берра в бункере с мерцающими экранами и испуганным ночным персоналом и строго распорядился, чтобы никто не предпринимал никаких шагов ни в каком направлении, никому ничего не сообщая, ни Пэту Флинну, ни прокурору, ни одной живой душе, пока он все не проверит и не скажет «да» или «нет». «Ясно, Леонард? Слышишь меня?»
«Я слышу тебя».
«Хорошо». Шофер ждал его в гараже. Его звали Уилбор, довольно приятный парень, но явно достигший своего потолка. И они понеслись с зажженными фарами и завывающими сиренами через пустой центр города, что показалось Стрельски безумно глупым. Он куда, в конце концов, торопиться и к чему всех будить? Но он ничего не сказал Уилбору, потому что в глубине души чувствовал, что если бы он был за рулем, то ехал бы точно так же. Иногда мы делаем такие вещи из уважения к кому-то. А иногда нам просто больше ничего не остается. Кроме того, они действительно торопились. Ведь когда что-то начинает случаться с главными свидетелями, то можно смело сказать, что надо торопиться. Когда все идет чуть-чуть не так, как надо, чуть-чуть дольше, чем надо, когда ты все больше и больше скатываешься к краю, а все из кожи вон лезут, чтобы убедить тебя, что ты-то и есть пуп земли, «Господи, Джо, где бы мы были без тебя?» Когда ты наслушался в коридорах чуть-чуть слишком много странного политического теоретизирования, разговоров о флагманском корабле не как о кодовом названии, а как о новой операции, разговоров о расширении ворот и наведении порядка на собственном заднем дворе, когда перед тобой на 5 улыбающихся лиц больше и больше на 5 очень полезных разведсообщений и все дерьмо, когда вокруг тебя ничего не меняется, только мир, в котором, как тебе казалось, ты вращаешься, тихо ускользает от тебя, и чувствуешь себя брошенным на плоту посреди медленно текущей реки, кишащей крокодилами, и знаешь, что плывешь не в ту сторону. И, Джо, ради бога, Джо, ты самый что ни на есть лучший офицер полиции. Ну да, тогда ты можешь уверенно сказать, что пора торопиться, чтобы узнать, какой хрен с кем приключился. «Иногда ощущаешь свое поражение», — думал Стрельский. Он любил теннис, любил особенно смотреть по телевизору крупным планом ребят, пьющих колу в перерывах между сетами, и любил видеть лицо победителя в ожидании победы и лицо проигравшего в ожидании проигрыша. И проигравшие выглядели именно так, как он сейчас себя ощущал. Они играли свою игру и выкладывались, но счет есть счет, и на рассвете нового дня он был не в пользу Стрельски, а в пользу магнатов из чистой разведки по обе стороны Атлантики. Они проехали отель «Гранд Бэй», любимое пристанище Стрельски, когда ему хотелось убедить себя, что мир — красивое и тихое местечко. Поднялись на гору, удаляясь от берега, эспланады и парка, и проехали через железные ворота с электрическим управлением туда, где Стрельский никогда не бывал, в шикарный квартал Санглейдс, где толстосумы, обогатившиеся на наркотиках, мошенничают и трахаются, и живут с черной охраной и черными швейцарами, и с белыми столами, и белыми лифтами, и с чувством, что когда ты проехал ворота, то попал в более опасное место, чем тот мир, от которого они тебя ограждают. Быть таким богатым в таком городе настолько опасно, что удивительно, как это они все давно не остались лежать мертвыми в своих кроватях имперских размеров. В это раннее утро внешний двор был запружен полицейскими машинами и телевизионными автобусами, и машинами скорой помощи, и всеми атрибутами аппарата управляемой истерии, который призван смягчать кризис, но на самом деле лишь прославляет его. Крики и огни усилили ощущение нереальности происходящего, преследовавшее Стрельский с тех пор, как полицейский сиплым голосом сообщил ему новости. «Потому что мы знаем, вас интересует этот малый». «Меня здесь нет», — подумал он. «Мне это уже когда-то снилось». Он узнал кое-кого из отдела убийств. Краткие приветствия. «Привет, Глиб. Привет, Роком. Приятно встретиться». «Господи, Джо, где тебя черти носили?» «Хороший вопрос, Джефф. Может, черти все это и подстроили?» Он узнал людей из своего собственного агентства. Мэри Джо, с которой он однажды переспал после одной вечеринки, к их взаимному удивлению. Серьезный мальчик по имени Мецгер, выглядевший так, словно в Майами не хватало воздуха. «Кто там Мецгер?» «Сэр, полиция пригласила почти всех, кого они знают. Ужасно, сэр. 5 дней без кондиционера, так близко к солнцу. Это действительно отвратительно. Почему они выключили кондиционер? По-моему, это просто варварство». «Кто просил тебя прийти сюда, Мецгер?» «Из отдела убийств, сэр». «Когда это было?» «Сэр, 1 час назад». «Почему ты не позвонил мне, Мецгер?» «Сэр, они сказали, что вы заняты в бункере и что вы в курсе». «Они», — подумал Стрельский. «Они посылают очередной сигнал. Джо Стрельский, хороший офицер, но стареет. Джо Стрельский слишком медлителен для флагманского корабля». На центральном лифте, обслуживавшем только апартаменты на крыше, он поднялся на последний этаж без остановок. Задумка архитектора была такова. Из лифта попадаешь прямо в поднебесную стеклянную галерею, являющуюся одновременно помещением охраны. И пока стоишь в этой галерее, недоумевая, то ли тебя сейчас скормят цербером, то ли угостят изысканным обедом с пышнотелой гитарой на закуску. Можешь тем временем наслаждаться созерцанием бассейна, сада, разбитого прямо на крыше, солярия, уголка для любовных утех и прочих непременных аксессуаров быта скромного специалиста по наркоправу. Юный фараон в белой маске потребовал у Стрельского удостоверение. Стрельский без лишних слов показал. Юный фараон протянул ему маску, словно принимая в какой-то закрытый клуб. Потом были фотовспышки, и суетящиеся люди в спецодеждах, и запах, который из-за маски почему-то казался еще более удручающим. И обмен приветствиями со Скрентоном из чистой разведки и с Руковски из прокурорской конторы. И сверлящий вопрос. «Как это, черт побери?» Чистая разведка оказалась здесь раньше него. И салюты всем тем, кто стоял или мог встать на его дороге, пока, наконец, он не протолкался к самому освещенному месту аукциона, на который сейчас походила битком набитая квартира, если забыть о запахе. Все смотрели на произведение искусства, делая пометы, подсчитывая цены и больше ни на что не обращая внимания. И когда он добрался до цели, то увидел не копии, не восковые фигуры, а подлинные тела доктора Пауля Апостола и его нынешней или последней любовницы. Оба нагишом, как Апо любил проводить часы досуга, всегда на коленях, как мы бывало говорили, и, как правило, на локтях. Оба сильно обезображены тлением, на коленях лицом друг к другу, с запястьями, притянутыми к щиколоткам, с перерезанным горлом и вытащенным в прорезь языком, что убийцы именуют колумбийским галстуком. Как только Стрельский получил сообщение, Берр сразу все понял. Ему достаточно было увидеть, как внезапно размякло тело американского коллеги, будто ему нанесли оглушительный удар, как он инстинктивно посмотрел Леонардо в глаза и тут же отвел взгляд, предпочитая смотреть в другую сторону, пока ему докладывали подробности. Этот мгновенно отведенный взгляд сказал все. Он был одновременно и обвиняющим, и прощальным. Он говорил: «Удар нанес мне ты, твои люди. И с сегодняшнего дня нам будет неприятно сидеть вместе в одной комнате». Слушая, Стрельский быстро что-то черкал у себя в блокноте, потом спросил, кто опознавал, и рассеянно нацарапал что-то еще. Потом оторвал листочек и сунул в карман, и Берр подумал, что это адрес. И по каменному лицу Стрельский догадался, что он едет туда и что речь идет о грязном убийстве. Потом Берр смотрел, как Стрельский пристегивает кобуру, и думал, что в старые добрые времена он бы спросил, зачем к трупу ехать с ружьем. А Стрельский, вероятнее всего, нашел бы какой-нибудь англофобский ответ, и на том бы дело кончилось. Берр навсегда запомнил этот момент, когда он узнал фактически о двух смертях — апостола и их профессионального содружества. Полицейские говорят, найден мертвый человек в квартире брата Майкла. Подозрительные обстоятельства. Иду выяснять. И потом предупреждение всем, кроме Берра, но обращенное прежде всего к Берру. Может быть, кто угодно. Может быть, его повар, шофер, брат, любой хрен. Никто не двигается до моего распоряжения. Слышали меня? Они слышали, но, как и Берр, уже знали, что ни шофер, ни повар. И не брат. И Стрельский позвонил с места происшествия, и да, это оказался апостол. И Берр делал то, что собирался делать, когда будет получено подтверждение, в том порядке, как спланировал. Сначала он позвонил Руку, чтобы сказать, что операция «Пиявка» находится на грани провала, и, следовательно, необходимо дать Джонатану срочный сигнал о первом этапе эвакуации. Он должен ускользнуть от людей Роупера и желательно укрыться в ближайшем британском консульстве, а если такового не окажется поблизости, сдаться полиции в качестве разыскиваемого преступника Пайна, зачем последует немедленная репатриация. Но сообщение опоздало. Когда Берр дозвонился до Рука, тот сидел рядом с Амато в его специально оборудованном микроавтобусе, и они вдвоем любовались тем, как самолет Роупера растворяется в лучах восходящего солнца, взяв курс на Панаму. Как известно, шеф всегда летал на рассвете. «Какой аэропорт в Панаме, Роб?» — спросил Берр, держа карандаш в руке.
«Просто Панама. Подробности неизвестны. Лучше запроси службу наблюдения за воздухом».
Берр уже набирал ее номер по другому телефону. Потом он позвонил в английское посольство в Панаме и переговорил с экономическим секретарем, который одновременно представлял агентство Берра и имел связь с панамской полицией. В последнюю очередь он поговорил с Гудхью, объяснив ему, что тело апостола опознали, что перед тем, как убить, над ним издевались, и что вероятность разоблачения Джонатана следует в интересах операции считать фактом.
«Ах, да. Ну, конечно», —
рассеянно произнес Гудхью. То ли это не произвело на него никакого впечатления, то ли он был в шоке. «Это не значит, что мы не поймаем Роупера», — настаивал Берр, сознавая, что, приободривая Гудхью, он сам пытается приободриться.
«Я согласен. Так этого нельзя оставлять. Упорство — вот что нужно. У тебя его много, я знаю».
«Раньше он говорил, у нас», — подумал Берр. «Сапо, это должно было произойти», — прибавил он. «Апо стукач, а стукачи долго не живут. Такова игра. Кто-нибудь тебя дослопает, не спецы, так дельцы. Он все это знал. Наша задача — вытащить нашего человека. Это мы можем сделать, это не проблема. Ты увидишь. Просто все как-то сразу сошлось. Рекс?»
«Да, я здесь».
Борясь с собственным смятением, Берр не переставал испытывать острой жалости к Гудхью. Рекс не создан для таких дел. У него нет панциря. Он все принимает слишком близко к сердцу. Берр вспомнил, что в Лондоне сейчас день. Гудхи только что отобедал со своим начальником. «Ну и как это прошло? Что же за важные новости?» — допытывался Берр, все еще надеясь услышать в ответ хоть что-нибудь обнадеживающее. «Секретарь кабинета склоняется, наконец, на нашу сторону?»
«О да, спасибо, очень приятно», —
сказал Гудхи безумно вежливо.
«Клубная еда, но для этого и вступают в клуб».
«Он под наркозом», — подумал Берр, — «заговаривается».
«Открывается новый отдел, ты обрадуешься. Комитет надзора при Уайт-Холле. Первый в своем роде, как мне сказали. Он поддерживает все, за что мы боролись, и я буду возглавлять его. Он будет докладывать непосредственно секретарю кабинета, что уже весьма существенно. Все одобрили. Даже Риверхаус оказал полную поддержку. Я должен всерьез изучить все аспекты секретной деятельности. Вербовку, направление, рентабельность, разделение обязанностей, подотчетность. Все то, что, как мне казалось, я и так уже изучил. Но надо заново и лучше. Приступать нужно немедленно, не теряя ни секунды. Естественно, мою нынешнюю работу придется бросить, но он туманно намекнул, что прекрасным венцом карьеры будет дворянский титул, которого Эстер не хватает для полного счастья».
Воздушные наблюдатели перезвонили по другому телефону. Достигнув Панамы, самолет Роупера оказался ниже контролируемой радарами зоны. Самое вероятное, он повернул на северо-запад, к побережью москитов. «Так где же, черт побери, он сейчас находится?» — в отчаянии выкрикнул Берр.
«Мистер Берр, сэр», —
сказал молоденький специалист по имени Хэнк.
«Он исчез».
Берр стоял в одиночестве в комнате радиоперехвата в Майами. Он простоял так долго, что сотрудники уже перестали замечать его. Они отвернулись, занявшись своими пультами и сотней других важных вещей. А Берр стоял в наушниках. Наушники — это такая вещь, что нет ни собеседника, ни обсуждения информации. Есть звук или отсутствие звука.
«Вот для вас, мистер Берр», — проворно сообщила ему одна из сотрудниц, показав на кнопки аппарата. «Похоже, что у вас там проблема».
Этим ее сочувствие и ограничилось. Она вовсе не была бессердечна, ни в коем случае. Просто она была на работе, и ее ждали другие дела. Берр прослушал запись, но голова у него шла кругом, и он с одного раза ничего не понял. Даже заголовок сбивал с толку. «Маршал в Нассау, Томасу в Кюрасао». Что это еще за маршал? И какого черта он звонил моему мальчику в Кюрасао среди ночи, когда операция еще только начиналась? Ибо кто мог сходу догадаться, когда мозги заняты совсем другим, что маршал — девушка. И не просто девушка, а Джемайма, она же Джед, она же Джедс, звонившая из резиденции Ропера в Нассау. 14 раз. Между полуночью и 4 утра. Интервалы между звонками от 10 до 18 минут. Первые 13 раз — вежливая просьба связать ее с мистером Томасом, пожалуйста, и ответ после соответствующих манипуляций, что мистер Томас не берет трубку. Но на 14-й раз ее старания были вознаграждены. Ровно в 3:57 маршал в Нассау и Томас в Кюрасао не только соединились, но и потратили целых 27 минут телефонного времени Роупера. Джонатан сначала был в ярости. Правильно. Потом ярость немного схлынула. А в конце, если Берр правильно понял, вообще улетучилась. Так что последние из этих 27 минут были заполнены одним бесчетно произнесенным словом. «Джонатан, Джонатан, Джонатан». И тихими шумами, когда они прислушивались к дыханию друг друга. 27 минут тричелиевой пустоты между влюбленными, между Джет, девушкой Роупера, и Джонатаном, моим солдатиком.